Спроси каббалиста. Здравствуйте. Мы с вами в программе «Спроси каббалиста». Мы рады, что вы с нами. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Программа «Спроси каббалиста» строится на ваших вопросах. И те, кто не успели прислать вопросы на сегодняшнюю программу, можете прислать на следующий. Наш телефон всю неделю в вашем распоряжении. 1-700-509-209. Можно также задавать вопросы в письменном аудио, видеоформате на блоге Рава Лайтмана lightman.ru на русском языке. И даже если у вас нет вопросов, хотя бы разочек в день загляните на этот блог, там много интересного. Мы сегодняшнюю программу начинаем с вопроса, который пришел на блог. Ребенка зовут, да, мальчика зовут Амид.
Ребенок.
Да, и Амид пишет, ему 11 лет. Как мне быть примерным ребенком? Я каждый раз разочаровываю своих родителей. Мой папа сказал, что он уже в полном отчаянии. Как мне стать примерным мальчиком и порадовать его?
Я тоже могу такой вопрос задать.
Я спрашиваю.
Как быть хорошим ребенком? Это проблема. Прежде всего, объясняет ли ему отец буквально так, чтобы было ему понятно, что такое быть хорошим ребенком в глазах отца? Он получает объяснение?
Мы не знаем, он не написал.
Ага. Это проблема. Я бы сказал так, что отец, кроме того, что он будет рассказывать, что, чтобы быть хорошим ребенком в его глазах, расскажет, как прийти к этому.
То есть Амид должен прийти к папе и сказать: «Папа, я очень хочу стать хорошим. Скажи только, что такое
именно
хороший
так.
мальчик, и как я к этому могу прийти?»
«И как я приду?»
«Скажем, я ваш сын, а я Амид, а вы мой отец. Я пришел и задаю вопрос, что это значит?»
Хорошо. Прежде всего, надо сказать ребенку, что быть хорошим — это быть... Науки Каббала это называется быть дающим, не эгоистом, не брать это от всех, не быть соревнований. Быть буквально хорошим. Мягче всех. Как прийти к этому? Это невозможно. Это надо сказать его папе.
Папе Амита.
Да, Амита. Прежде всего, отец может сказать Амиту: «Нет, ты должен быть хорошим ребенком». И тогда этот бедный ребенок должен быть все время сдерживать себя и пригибаться, и просто сокращать себя, быть не здесь, не здесь, не здесь. Ты знаешь, как мы обычно себя ведем в чуждом обществе, в неизвестном месте, со скромностью, как будто мы хорошие, но на самом деле... У нас нет возможности быть хорошими. Мы можем только подавить наш эгоизм, но это не называется быть хорошим. Это буквально подавить его, сократить его, чтобы нам не было плохо. И мы иногда так поступаем.
Так что же делать Амиту?
И вся наша жизнь так. Когда я всегда сокращаю себя и не даю своему эгоизму прорваться, поскольку мне будет плохо от этого, если он взорвется. Но если мне не будет плохо, я даю ему праздновать и делать все.
Так что же делать Амиту?
Это наша природа. Если мы хотим прийти на самом деле к исправлению, быть хорошими, нам нужен только свет, возвращающий к источнику, чтобы быть хорошими. Это то, что я могу предложить ему.
Как Амид может привлечь свет, чтобы тот сделал его хорошим?
Для этого нужна ему группа, и чтобы эта группа вместе с ним пришла к состоянию, когда она тянет свет, возвращающий к истории.
Что значит «тянет свет»? Допустим, я Амид, у меня есть товарищи, и мы группа. Вы говорите, каждый из вас не сможет по отдельности быть примерным ребенком. Я объединился с другими
детьми. Что значит «объединился»? Я объединяюсь с ним, то есть я сейчас хороший ребенок, что называется, который разбивает свой эгоизм.
Но мы сказали, что он не может.
Секунда. Но я пытаюсь в этой группе с другими детьми насколько это возможно, разбить свой эгоизм.
Свое — это не подавление?
Нет, наоборот, я хочу соединиться с ними, хорошо к ним относиться, я им даю, я все делаю, что только возможно. Я только хочу получить от них желание быть хорошими. Важность того, что быть хорошим. Что такое быть хорошим? Когда я получаю от них такие силы, желания, ценности, я вижу, что я не способен.
Окей.
И также каждый из них не способен.
Окей, это то, что я говорю. Если каждый не способен, куда это идет?
Это идет к молитве Маас, то, что называется молитва многих, когда мы все вместе требуем какой-то силы исправления. Мы хотим быть соединены, как один человек в едином сердце. Мы хотим быть в силе поручительства. Мы хотим быть... Просто чувствовать все другие, что это я. Я стою на этом, мне нужно это.
Но не могу.
Не могу. И тогда, если все мы требуем, мы приходим к учебе, мы раскрываем какую-то книгу по науке Каббала. И в этой книге объясняется только, как мы соединяемся, как мы связаны, как мы приходим с помощью связи к чему-то, к ощущению любви и отдачи, к чему-то более возвышенному, как раскрывается нам тогда в нашей связи что-то новое, другой мир.
Так это что, фантазия?
Это не фантазия.
Но мы же не объединены.
Правильно, но то, что я хочу быть таким, это притягивает на меня какую-то силу исправления, что называется свет, возвращающий к источнику.
И что тогда происходит?
И тогда происходит... Тогда происходит, что мы все вместе вызываем эту силу природы, она начинает действовать на нас.
И тогда?
И когда она начинает действовать на нас, я начинаю чувствовать, насколько я меняюсь. Это называется свет, возвращающий к источнику.
И тогда я становлюсь хорошим? Что это за изменение?
Тогда я начинаю чувствовать, что чего я ждал, любить их, соединиться с ним. Я соединен, я люблю, я чувствую в соединении между нами новое свойство отдать. Дачу, любовь Творца. Буквально новый мир.
Вот эти дети, которые объединились, чтобы быть хорошими детьми.
Дети состарились, это не важно.
Нет, я спрашиваю именно о детях. Сколько лет им должно быть, чтобы пройти такой процесс?
В каждом возрасте, не важно, у души нет возраста.
В любом возрасте.
В любом возрасте пускай они будут. Дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию, когда в 5-летнем, 6, 7, 8-летнем возрасте дети уже начали бы заниматься этим, и уж тем более мы.
Переходим к следующему вопросу на сегодня. Это вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Каббала рассказывает нам, что все беды в мире, за них отвечает Израиль. Однако также она рассказывает, что Творец правит нами, а мы как марионетки на ниточках. И сама Каббала говорит, что Творец приводит нас. Тогда на ком же ответственность?
Ответственность. Вы можете сказать, конечно же, Творец, он ответственен, поскольку создал все, все в его руках, и сделал нас такими униженными и несчастными, и эгоистами, и так далее, и так далее. Конечно же, да, с одной стороны. С другой стороны, дал нам возможности прийти к хорошему нашими силами, в нашем осознании, и поэтому мяч в наших руках, и мы должны это сделать. Вы можете сказать, я не согласна с этим. Ну, не согласны. Это уже...
Нет. А как это соединяется? Как можно сказать, с одной стороны, что мы марионетки на ниточках, а с другой стороны, мы отвечаем? Это противоречит?
Нет, я сожалею, это вообще не вопрос, поскольку мы марионетки, кроме нашего свободного выбора во всем в жизни, конечно же, человек марионетка, конечно же, во всем, кроме одного, есть у меня единственное действие, есть у меня, которое находится в моем свободном выборе. Это соединение с другими.
Творец, он тот, кто будет кого-то прийти к науке Каббала?
Да.
Окей, если вас он пробудил, меня он не пробудил. В чем я виноват?
Ты не виноват, у тебя нет никакой обязанности пока.
То есть я не обязан.
Нет, ты развиваешься пока что как животное, которое обретает все больше и больше свой эгоизм, пока не приходит к состоянию, когда эгоизм будет на таком уровне, когда можно из этого эгоизма раскрыть точку в сердце, и тогда с точкой сердца ты придешь в группу по книгам по Кабале и так далее.
Когда говорят, что Израиль в ответе за все нехорошее, что есть в мире, тем, что они не исправляют себя,
да.
О ком говорят?
Говорят обо всем Израиле, но в особенности о тех, у которых есть свободный выбор. Да. И те, которые слышат, что у них есть свободный выбор, но почему-то пока еще не желают реализовать его.
Понятно. Следующий вопрос пришел на ваш блог. Ильяу пишет: «Я уже много месяцев смотрю 66-й телеканал, и все время слышу, как вы говорите о духовном окружении, о духовной группе. Что это такое? И что такого особого в этом, чтобы помогло мне исправиться?»
Человек подвержен воздействию окружения. Нет ничего, что воздействует на него, кроме окружения. Окружением могут быть книги, фильмы, газеты, двор, где я играю со своими товарищами, детский сад, школа, там, где я работаю, товарищи, близкие, весь мир, все это окружение. Вопрос, в каком окружении я должен поставить перед собой как важное окружение, которое будет определять для меня ценности. Что это за окружение? Кто определяет для меня ценности? На работе, в школе, мои товарищи или какие-то преступники? Кто определяет? Это важно. В соответствии с этим человек идет по жизни.
И я хочу, чтобы у меня было духовное окружение, то что это такое духовное окружение?
Духовное окружение — это те люди, у которых есть цель жизни достичь духовного, свойства отдачи и любви. Уподобление Творцу, раскрыть его, почувствовать духовный мир, как сказано, свой мир увидишь при жизни своей. Если я нахожу такое окружение, и я вхожу в него, и я связываюсь с ними, и я хочу быть подвержен их воздействию, их цели, это называется, что я нахожусь в духовном окружении. И тогда я постепенно начинаю получать от них их ценности, их силу, их готовность.
Как я могу почувствовать, что они те люди, которые являются духовным окружением? Есть много групп в мире.
Правильно, поскольку есть у них цель, которая является духовной, они изучают в соответствии с рукописями истинных каббалистов, а не просто так книги, которые попадаются им под руку, поскольку книги-источники — это книга Авраама, Авраам Авину написал книгу Ицера, книга Зор, рукописи Ари, книги Бааль Сулама, истинные книги по науке Каббала. И также цель в соответствии с этим есть у них прийти к отдаче и любви, возлюби ближнего как себя, поскольку это великое правило в Торе, они хотят подняться над этим миром, то есть эгоизмом. В соответствии с этим я чувствую, что это окружение является духовным.
Следующий вопрос в программе тоже пришел на ваш блог. Дани пишет: «Здравствуйте, я хотел узнать, имеется ли на самом деле в нашем мире неестественные, сверхъестественные силы? Можно ли делать какие-то вещи, не являющиеся логичными?»
Я видел в своей жизни много нелогичных вещей, которые делают люди, но я не называл их духовными.
Сверхъестественные.
Сверхъестественные. Я не понимаю, что такое сверхъестественное. Если бы ты мне 500 лет назад показал человеку самолет, он бы сошел с ума. Как может быть, что кусок железа летит по воздуху?
Как птица.
Да, железная птица, как может быть? И даже без крыльев не машет ими, ты знаешь.
Так что вы говорите, через 1000 лет то, что мне сейчас кажется неестественным?
Я не знаю, естественное, сверхъестественное. Все измеряется по отношению ко мне, моей природе, моей ступени, что у меня называется естественным или нет.
Так что же за силы, высшие силы, много говорят в Каббале?
Высшие силы означают выше моей природы. Моя природа эгоистическая. Это не то, чтобы сверхъестественные были более сильные. Это неправильно, поскольку если он более сильный, я не не могу властвовать над ним. Завтра я смогу. Это называется сверхъестественным.
Так что же такое сверхъестественное?
Сверхъестественное называется над моей природой, когда ни разу не будет в моей природе, чтобы я естественным образом пришел к этому.
Что это значит?
Наша природа всецело эгоистичная. Желание получать, желание наслаждаться от всего возможного.
Да.
Теперь приблизиться к полезному и отдалиться от вредного. Это наша природа, это неживое растительное животное во всем нашем мире. Сверхъестественное над природой — это противоположная природа, альтруистическая, дающая, любящая во всем буквально.
Любовь, отдача. Есть у этого сила?
Есть в ней сила еще больше, чем наша природа, поскольку эта сила неограничена.
Что значит неограничена?
Неограничена означает, нет у него ограничений по времени, движения и месту. Оно не ограничено тем, что воспринимает все только ради собственного наслаждения и закрыто в себе в соответствии со своим келим и возможностями.
Я могу привести в действие вот такие силы?
Если ты приобретешь их, если ты поднимешься выше своей природы, к природе противоположной этой, это называется выше.
Что мне это даст, если я приобрету такие силы?
Это даст тебе восприятие реальности противоположное. Другой мир увидел я.
Что это за противоположная реальность?
Противоположная означает без смерти, вечное, без ограничения времени движения места. Это называется бесконечная реальность. Без столкновений границ, что называется гармонией высшей, полной. Это то, что ты постигаешь.
А где? Где?
И ты постигаешь, означает, что ты находишься в этом, это твое.
А где я нахожу это все?
Это находится, только ты не постигаешь этого, поскольку твои келим, они противоположные ей.
Есть кто-то, кто это постиг?
Тот, кто постиг новые келим, противоположные, над природой, то, что ты говоришь.
Тот, кто постигает, ощущает эту реальность, означает, у него есть сверхъестественные силы?
Противоестественные, он называется каббалистом.
А что он чувствует?
Он ничего не должен делать, он сам постигает это существование.
Что это значит? Что он не способен ничего сделать? У него есть сверхъестественные силы.
Что у нас сверхъестественное? Это сила любви, сила отдачи.
Так что же он делает?
Этим он пользуется.
Что он с этим делает?
Он делает то, что делает Творец.
А что делает Творец?
Пытается помочь другим, насколько возможно, привести их тоже к тому же хорошему состоянию, в котором он находится.
К этой реальности?
Да. Но он и в этом ограничен, как Творец, поскольку запрещено ему давать человеку и помогать им больше, чем они желают.
Но это же не может быть.
Поскольку это перечеркнутый свободный выбор.
Мне не сочетается. Есть сверхъестественные силы.
Поскольку ты думаешь, сверхъестественные силы — это большие силы, я сейчас всех убью, я
есть,
сейчас всех починю и сделаю то, что я хочу.
Нет, не обязательно навредить кому, но возможно. Возможности.
Ты хорошего ты этой силой не можешь сделать, не можешь. Как ты хочешь хорошо сделать силой?
Что это значит?
Скажут, у тебя есть ребенок, и ты его любишь.
Да.
Так что ты эгоистически приходишь и бьешь его, поскольку ты понимаешь, что это во благо ему. Сколько ты его можешь бить, чему он научится от этого?
Ничего.
Вот так, и Творец в таком же состоянии, и ты тоже, когда ты начинаешь уподобляться Ему, когда ты начинаешь быть исправлен, как Он, в любви и отдаче, ты видишь, что у тебя нечего делать, но ждать, пока они не умудрятся.
Есть возможность измерить эту силу, у нее есть разные уровни мощности, когда человек постигает эту силу.
Мы, конечно же, измеряем его ступенями, сферотами, парцуфами, абьютом экрана, сила сопротивления. Измеряем. Это сила, это духовная физика, конечно же. Формы соединения, гематрии, все книги по Каббале говорят об этом и говорят об этой силе, которая действует, сила, соединяющая реальность, вместо того, чтобы делить ее.
Дайте мне что-то прочувствовать, вот это все. Скажем, я почувствовал эту силу. Какой у нее минимум?
Минимум ее, когда ты находишься в мире как всецело хорошим.
Допустим, я постиг вот эту первую единичку этой силы. Что я сейчас делаю? Есть она в моих руках. Что я с ней делаю?
Ты сейчас только думаешь, как сделать добро миру, как сделать хорошее людям, как привести их к четкому хорошему ощущению высшей силы Творца.
И что это мне даст?
Удовлетворение. Наполнение. Вследствие любви к ним ты делаешь это, поскольку ты чувствуешь, что это желание Творца.
Это что-то, что я все время делаю?
А у тебя больше нечего, это основное, конечно. Как может быть, чтобы ты делал что-то другое?
Ну, есть еще занятия в жизни.
Какие? Только ради существования, когда ты должен существовать, и через это исправлять мир, насколько ты способен помочь в этом. И ты должен работать, быть в семье, быть обычным гражданином.
А кроме этого?
А кроме этого, конечно, заниматься отдачей, распространением.
Это жизнь,
хорошая жизнь, поскольку ты чувствуешь, что ты выполняешь желание Высшего.
Переходим к еще вопросу. На это на ваш блог пишет. Почему люди любят путешествовать в мире? Почему это всегда дает ощущение свободы, отпуска? Есть ли в этом духовный корень?
Я люблю путешествовать. Я путешествовал много с Рабашем. Очень много.
Так почему?
Мы ездили по всевозможным местам, выезжали в парки, на побережье моря, во всевозможные места. Он тоже ездил сам несколько раз в Лондон. Лондон, и во Францию, и в Америку.
Так почему люди любят путешествовать?
Я это делаю, поскольку я люблю двигаться. Я как раз путешествие по природе люблю.
Есть свобода у человека. Почему здесь отпуском пахнет?
Когда я путешествую, я чувствую, что я могу свободно думать о вещах своих. Когда я не нахожусь под воздействием, под обязательствами, я сейчас должен сидеть, говорить с тобой.
Это понятно.
Это прекрасная передача.
Откуда это исходит? В этом вопрос. Вот это ощущение. Ясно. Откуда оно исходит? Что путешествовать дает мне
путешествие перед дворцом в стране жизни.
Что это такое, путешествовать в стране жизни?
Конечно же, это духовное, когда я раскрываю, как я могу давать ему, это называется страной жизни. Желание, которое он мне дает как жизнь, когда я отдаю.
А где я это делаю? Где находится эта страна жизни?
В себе, в желаниях. Эрот — страна, слово рацион — желание. Я желаю путешествие в своем желании, где я получаю жизнь от того, что даю.
И что видят в этом путешествии?
В путешествии я раскрываю все большие возможности давать человечеству и Творцу, соединять все вместе и раскрывать в этом соединении все больше и больше высший свет.
Есть разные страны в этом путешествии?
Конечно же.
Какие страны?
Желания. Страны — это желания, те, что в нашем теле. Так весь мир поделен на области, на органы, на части, на отрезки, на системы, на клетки, на нервную систему, кровеносную, лимфатическую, всевозможные системы. И так я нахожусь в духовном, и я связываюсь со всеми этими системами, работаю с ними. Я наслаждаюсь в раскрытии их, поскольку это дает мне наполнение, раскрытие всех моих основных желаний. Нет большего наслаждения, чем решение всех проблем, то есть тех проблем, тех трудностей, которые ты раскрываешь, и ты раскрываешь, насколько это восполняет тебе картину мира.
В этом духовном путешествии я могу новую страну открыть?
Да, конечно, да. Новую страну, новые небеса, все время. На каждой ступени это так. Новое желание в Малхут и постижение Бины, конечно же.
Ну и как часто я еду в путешествие?
Ты все время находишься в путешествии? Все время? Мы в нашей жизни все время в путешествии. Только наш вопрос, можем ли мы присоединиться к нему и сопровождать его сами, а не то, чтобы мы были сопровождаемы им. Не то, чтобы моя высшая сила тянула меня вперед, но я хочу находиться перед ней.
А что я с собой беру в духовное путешествие такое?
Только желание, ничего другого. Только желание, ту самую искру, которая будет светить мне, как свеча, как фонарь, я буду идти за ней. Ничего мне не нужно, только это, поскольку я должен привести его к источнику. Это все путешествие.
Большое, большое спасибо, Рав Лайтман. Это было поразительно интересно. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо вам за ваши вопросы. Присылайте еще вопросы. Наш телефон ждет вас все время. 1-700-509-209. И на блоге Рава Лайтмана на русском языке lightman.ru можно задавать вопросы все время.